В эфире программа «Перехват». «Перехват».
Добрый вечер. 17:05 вон на экранах ваших компьютеров. Вот живой настоящий Венедиктов работает с документами, как вы видите. Листает программу. Зачем, я не знаю. Алёш, добрый день.
Добрый день.
Вот,
так по привычке.
Да, так что мы сегодня будем и отвечать на ваши вопросы. На удивление, много толковых вопросов. Но вот я тебе скажу, что за последние просто, Алёш, тебя какое-то время не было. Вот как ты приехал, и тут пошли какие-то новости, при этом не самые неприятные. Я бы сказал, что вчера было такое ощущение глубокого удовлетворения действительностью, которое очень редко появляется. Потому что получилось вот то, что сказал Парфенов позавчера, что сам факт для меня был очень важен, я не знаю, как для тебя ты скажешь. Для меня тоже очень было важно то, что произнесла Дума и подписала этот документ. И я бы сказал, что в какой-то имеющий вид естественной политической дискуссии даже.
То есть ты почувствовал оттепель, сразу крылья ушей у тебя затрепетали?
Нет, я оттепель не почувствовал, я почувствовал, что что-то нормальное такое, знаешь. И вот то, что университет забанил учебник знаменитый.
Наша жизнь состоит из смеси нормального и ненормального, просто в разных клипорциях.
А клипорция была вчера хорошая.
Ну, ты знаешь, опять-таки, вот ничего нового для меня, да, я, может быть, уже действительно стал брюзгой, но ничего такого неожиданного. Ну да, ну правильно, но Дума признала, ну слушай, я когда там работал с документами, в том числе по Катыни, и в архивах в свое время, еще тогда, в советское время, все знали. Все было ясно и очевидно. И просто, ну, есть люди, которые упираются. И только политическая целесообразность не давала возможности властям открыто и прямо сказать. Все знали. Пример с селом Медным, который уже навяз у всех в зубах.
Да, который, а как же Медное?
Которое,
да, да,
напомню, всегда, да, никогда не было под гитлеровцами, но там было 6,5, по-моему, тысяч расстрелянных.
Да.
По-моему, таким же образом, немецкими же вальтерами, такими же пулями, без всяких записок Берия.
Да, кто и ветеран НКВД, тамошний глава управления НКВД рассказывает. Все это понятно.
Очень хорошо, я очень одобряю это дело.
Нет, Алёш, что было? Вот в папочке.
Значит, я скажу так, для тех, вот я тебе уверяю, для граждан Российской Федерации ни один человек, к сожалению, это наша действительность, решение Думы не переменило мнение о Катыни. Вот кто думал, что Катынь – это, значит, зверство немцев, те от Думы, от того, что Дума проголосовала по щелчку, так продолжают думать. Те, кто думал, что Катынь – это зверство НКВД, тем более Дума… Ну, вот я тебе просто говорю, Сереж, это внешне…
Правильно,
это,
ты говоришь,
это важно.
Просто,
да,
я еще проще скажу, да, понимаешь?
Да.
Мне наплевать. Вот на что.
Не проблюйся.
Но я не буду, я просто не буду вступать в дискуссии с глухими об особенностях этих самых Фугбаха. Не буду вступать, потому что мы говорим вообще о разных вещах.
Тебе.
Ну, конечно, отвратительный.
Ну,
да,
что, есть же люди, которые
ваш немецкий Бах, лишенный вкуса, да. Я сейчас про это читаю книжку.
Да, абсолютно.
Вот и все.
Это очень важно с точки зрения.
Есть люди, я считаю, что объективно должно существовать, чтобы те, кто действительно хочет кликнуть и найти документы, а не измышления, того или иного рода, чтобы они могли их найти и могли найти политическое мнение в тот или иной момент.
Я бы ждал от Думы другого, я недоволен. Я тебе могу сказать, чем. Совершенно очевидно, что это конъюнктурное заявление Государственной Думы, которое не носит никакого обязательного характера к визиту президента в Варшаву 6-го, если мне не изменяет память, декабря. Если бы они приняли поправку в закон о рассекречивании архивов, я напомню, что большая часть архивов по Катыни засекречена.
Не архивов, а дело.
Дело. Ну,
дело.
Какая? Дело в архиве, Сереж.
Да,
ну, а что
да,
ты?
Дело,
что
дело.
Да.
Дело, в котором очень много конкретных вещей.
Нет, мы не знаем, чего там есть. Я там видел одну папку, мне в свое время показали. Знаем. Там есть, знаем, фамилии. Есть, там фамилии людей, которые
фамилии,
все это делали.
Мелкие бумажки, которые как
так
раз...
Так вот, я тебе хочу сказать, если бы Дума приняла бы в соответствии с своим заявлением поправку в законодательстве о рассекречивании законом Российской Федерации Катынского дела, да, выведение его из-под других якобы законов, на самом деле ничего там не запрещает ее рассекречить, фигня полная, ну, во всяком случае, абсолютное большинство, вот тогда бы это было дело.
Ты же учитель.
А это не дело.
Ты же учитель.
Потому что
шаг,
я...
шаг
нет, нет, Сережа, это очень опасная история. А в следующий раз Дума примет заявление, что войну первую, Вторую мировую начала Англия и Франция, как говорил об этом товарищ Молотов и товарищ Сталин. Я против того, чтобы парламенты и правительство...
Ну, она почти что приняла на той же неделе.
Я против того, чтобы парламенты и правительство вмешивались в регулирование истории. Я против этого. Понимаешь? А, она должна была принять не заявление, а извинение. Так, если вы это делаете для поляков, ну так извинитесь перед ними. Вы это делаете не для Российской Федерации, не для граждан Российской Федерации, которые остались при своем. Рассекретьте архивы.
Хорошо, дальше идем, но ты мне настроение таким образом окончательно не испортишь.
Я постараюсь.
Не, не испортишь, нет. Алексей Венедиктов...
Потому что слишком, да. слишком сразу все благодушны. Нет. Оттепель, перестройка, я только нет. слышу. Парфенов, перестройка,
нет.
Дума,
я
перестройка.
Я не про оттепель, перестройка. Не про перестройку.
У тебя глазки блестят, это просто на меня камера, а если на себя камеру поверни,
есть дальше,
все увидят,
хорошо.
Как у тебя глазки, ну, блестят, тут у него глазки.
Пожалуйста, блестят.
Счастливый бунт. Ты как не... Конопольский времен первого
только,
Медведева.
Только не надо скабрёзных предположений, из-за чего у меня блестят глазки, как да. изволили выразиться, Алексей Алексеевич.
Весна
вот, пожалуйста, вот
гуляет.
Этого не надо. Все остальное вы можете присылать плюс 7-985-970-45-45, кроме скабрёзных предположений. А, все равно.
А, хорошо, можно, все равно. Нет,
можно,
не все равно.
Можно с этим работать.
Ну, можно с чем? Не с чем работать.
Хорошо, у меня есть ощущение, что...
Ну да, понимаешь? Когда мы пойдем в суд в очередной раз, я возьму это заявление Госдумы как документ да. высшего органа законодательной власти и приложу да. в дело. Это полезно, конечно.
Ну, конечно, полезно.
Конечно, вот это...
Еще
да.
это, знаешь, я привык относиться...
Лучше бы закон был.
Вот да. милейшая да. наша, горячо любимая мною Инесса Землер, наш героический корреспондент.
О, да.
Вот там. Она всегда с такой трогательной теплотой рассказывает про своих вот этих ребят.
Ну, вот.
Чё? И плюсик поставим, плюсик, галочку
хорошо,
поставим,
плюсик,
галочку поставим, плюсик,
не, ну,
галочку.
Хорошо, да.
Да, теперь, вот одновременно Дума говорит, и об этом спрашивают наши слушатели, вот это отношение к списку и к тому, что Европарламент еще присоединился и решил что об ограничениях, визовых ограничениях.
Комитет тем, по Европарламенту.
Комитет при Европарламенте.
Ну, комиссии,
да, по международным делам. Подтверждает этот список, который причастных, подозреваемых причастности к делу Магнитского, вот его, то, что они не получат визы, грубо говоря,
еще
ограничений, нет. И счета арестованы. Дума и в лице того же самого Константина Косачева говорит, что это все неправильно и что...
Отвечу, Костя спутал Божий дар с яичницей, и я надеюсь, при встрече я ему скажу, что нет никакого дела Магнитского, есть два дела Магнитского. Есть дело, где Магнитский был, Сергей Магнитский был обвиняемым, напомню, по российским законам невиновным, чисто юридически, если мы туда уходим. И это дело, дело, касающееся империи Браудера, дело, касающееся Hermitage, Capital, это одно дело. Их в этот список внесли за другое дело. За убийство Магнитского в тюрьме, которое российские власти отказываются расследовать.
И в этом плане совершенно не важно, это... виноват был Магнитский
абсолютно.
Или нет.
Вывели только. Значит, они лгали, эти люди, говоря о том, что он не писал, конкретные люди, что он не писал заявление с просьбой лекарства врача. Они лгали, эти заявления есть в деле. Это называется доведение до смерти человека. Когда лекарства передаются в другую камеру, просто в другую камеру, это разрешенные лекарства. Это есть для тяжело больного человека, как показала история, убийство. Я не понимаю, что там расследуют российские власти. Что там расследовать? Там есть все в бумагах. У нас, слава богу, бюрократия работала по делу Магнитского, имею в виду по его заключению, не потому виноват он или виноват. Да? Очень хорошо. Остались все бумаги, которые, видимо, сейчас каким-то образом исчезают, так мне кажется. Потому что, а сколько времени можно проверять? С момента, как президент дал указание, прошел год ровно.
Потом появилось другое
мне
указание.
Мне опера мои знакомые
одно.
Говорят, это дело на 15 дней. Кто отказывал? Было заявление, кто отказывал? Документ засертифицирован, передавали, давали расписку, куда ушла таблетка, кто ее получил, где это отражено, да? Значит, это первая история. Но, с другой стороны, действительно, во всех государствах существуют возможности для закрытия виз людям без объяснения причин. И мы с этим, к сожалению, сталкиваемся, но это существует. Это не дело России. Россия закрывает въезд суда без объяснения причин нежелательным людям.
И все время подчеркивает, что нигде не объясняют.
Мне про Наташу Мораль напомнили, да? Мне про Наташу Мораль
говорят, нигде не объясняют. Везде могут запретить въезд, не объясняя причин.
Это законодательство Российской Федерации. Такое же законодательство существует и в других странах.
В том, что существует вмешательство в наши внутренние
дела. А в чем дела? Они продолжают оставаться...
Давление на следствие.
Они продолжают... Нет, все давление на следствие. А когда мы заявляем по поводу Бута, это давление на следствие? Это давление на следствие. Когда статьи по поводу того же Бута давление на следствие, давление на следствие. Когда мы требуем экстрадировать кого-то, это давление на следствие той страны, которая ведет следствие по отношению к этому человеку. Давление на следствие нормально. Что такое давление на следствие? Мы живем в открытом информационном обществе. То, что я сейчас говорю, и то, что вы пишете, если мы это озвучим, это тоже давление на следствие. И чего? С чего тут лицемерить? Давление? Да, я еще раз привожу свой пример. Значит, когда Россия вступала в Совет Европы, да, Совет Европы, Евросоюз, это клубы, в которых существуют определенные правила. Читайте, господа Честертона.
Ну, Совет Европы – определенный клуб. Это
и Евросоюз. Там же Евросоюз, по правилам, кстати, ты выполняешь правила.
Более закрытый клуб.
Не имеет значения. Это клубы с разным уровнем закрытости. Сереж, какая разница? Я же объясняю другое. Значит, в этом клубе принято ходить в синих пиджаках с желтыми пуговицами. Если вы говорите, это наш суверенитет, ходить в зеленых пиджаках, ходите, но вы не будете членами клуба. Это решение клуба. И это все. Вы можете ходить в зеленых пиджаках, в красных пиджаках, с сиреневыми пуговицами. Но тогда вы не члены клуба. Это очень просто.
Ну, как Александр Григорьевич, это, член клуба.
И это ваше право, это право суверенного российского государства не входить в те или иные клубы. Хотя мы видим по словам Путина, что мы просто рвемся в Евросоюз.
Да.
Сейчас в Германии, когда вот были.
Да, а Джош говорит, вот, а Путин стремится визы отменить.
А это правильно. Путин стремится визы отменять. Более того, я вам скажу, что очень много наша бюрократия добилась с облегчением виз для чиновников в первую очередь. И Евросоюз, замечаю я, по определенным параметрам разрешил быть без виз в России определенным категориям, в том числе и чиновникам. И это правильно, надо добиваться отмены виз. Но это не значит, что любая шваль может сыпаться к нам со всего мира, если мы отменяем визы. Да, вы хотите, чтобы к нам хлынула всякая шваль? И они не хотят, чтобы к ним хлынула всякая шваль. И даже отмена виз вы все равно подаете на границу. Вот у нас с Израилем отмена виз. Ты все равно даешь паспорт без визы, и твой паспорт пробивают в списке. Это не связанные вещи.
Да, идет проверка на безопасность, идет куча вопросов, которые как оставались, так и остаются.
Но то, что... Я говорил об этом, по-моему, в 2003 году, что если Путину удастся пробить безвизовые поездки со всем миром, это будет его величайшая заслуга перед российским народом. Потому что мы открытое общество. Да? И когда мы еще в открытое общество вставляем палки, да, ну, это замечательная история. Поэтому по поводу Магнитского я хочу сказать, мне абсолютно все равно, будет ли запрещен въезд этим господам, будут ли арестованы их счета. Кстати, очень интересно, каким образом у прокурора может быть счет на Западе. Но это другой вопрос.
Никто не говорил, что они есть. Говорил, если они есть, тогда их закроют.
Ну, естественно. Это значит требование расследования. Значит, самое главное в резолюции комиссии – это не закрыть въезд. А это требование расследования.
Да,
то есть начнется расследование.
Я скажу тоже по-простому, что на самом деле политические всевозможные штучки и казуистика
вы
в сторону.
Найдите,
но, наверное, только
Магнитского.
Так можно...
Убийц ищите. Вот так просто. Найдите убийц конкретно.
Вот только
конкретно.
Так можно заставить. Вот. Найдите убийц, все будет нормально. Найдите убийц.
А не хотите находить убийц? Ну,
вот значит, будет так
вам
вот
так будет относиться. Вам зато прав. Почему вы не хотите найти убийц? А какое вы имеете к этому делу отношение? И не только Магнитского.
Насчет найти убийц, перехватываем здесь вопрос. Кто из политиков и журналистов поехал в Кущевку? Вот я не знаю, кто из политиков и журналистов.
Я думаю, что политикам вот точно там сейчас делать нечего. Послушайте, это чудовищная криминальная история, на мой взгляд. Чудовищная криминальная история, которая длится, как я понимаю, уже полтора десятка лет. И журналистов там было полно. Ну, вы читайте репортажи, да, я очень благодарен коллегам из таких газет, как «Комсомолка» и «МК», по-моему, я читал просто вот там.
Да, народные газеты, должен сказать, поработали там.
Очень хорошо и по-настоящему. И «Коммерсант», кстати, тоже я добавил. И другие, наверное, газеты. Ну, то, что вы как бы... Там были съемочные камеры, мы это видели по телевидению, но эта история, конечно, абсолютно чудовищная. Там две опять чудовищные истории. Одна чудовищная история – это, собственно, убийство. И вторая чудовищная история – это, собственно, жизнь, в которой эти люди жили и живут. И сейчас, может быть, вы не знаете, но масса станичников пишет в интернете или от их имени: «Оставьте нас в покое, у нас все хорошо. Убитых поймали, бандитов поймали, дальше будем жить хорошо». И жили хорошо. А это какая-то мутная история, которая может случиться в каждом месте, что правда.
Но при наших делах в каждом месте.
В каждом месте. В каждом месте. Сращивание криминала. Вот вчера, по-моему, был арестован начальник УБЭПа, что ли, по этому региону, Ходыч. Сращивание криминала с милицией, с правоохранительными, не обязательно с милицией, с правоохранительными органами, разными, с налоговиками, с ФСБшниками, да, это самое страшное. То есть те люди, которые защищать должны нас, защищают их и обеспечивают им крышу. Вот в этом надо разбираться, и, конечно, на месте Александра Ткачева я бы положил бы заявление об отставке немедленно.
Это непременно.
Немедленно, просто сам,
непременно.
Не дожидаясь. А пусть бы потом президент решал.
Непременно.
Это первое. Шаг порядочного человека. Это история не убийства, еще раз. Я Александра Ткачева знал еще как Сашу Ткачева. Эта история не за убийство он должен был поручить, а из-за системы в своей губернии, где возможно было, что 30 лет... Представь себе, 30-тысячная станица, представь себе на секунду, что это уникальное явление. Кущевка не самое неизвестное место в Краснодарском крае.
Значит, это большая станица.
У тебя это под ногами вот большой, это все было 15 лет. И ты сам губернатор, тому уже не помню сколько, 10 лет, по-моему. Да, извини, парень.
Значит, аргументы какие? Что губернатор неволен в назначении органов руководителей органов внутренних дел. Как может губернатор отвечать за положение в своем регионе, когда у нас так все централизовано? Значит, положение в нашей центральной консерватории за красной стеной, и вот оттуда надо все рулить. Как они собираются рулить, как они и рулят. А если вы рулите, то, извините, мне разумеете.
Я сейчас обращаюсь не к Александру Ткачеву, а губернатору, а к Саше Ткачеву, потому что это вопрос личной чести. Он не может не понимать своей ответственности. И я прекрасно знаю, каким образом он управляет Краснодарским краем. Не надо лицемерить. Он управляет Краснодарским краем. Губернатор. И избранный, и назначенный.
С другой стороны, мы отлично знаем, как управляются края и области, и как, например, происходит там без всякой инициативы сверху, происходит руление, давление на бизнес, даже невероятно крупные федеральные международные компании, которые там пытаются работать. И в этом крае, в частности. И
ну, Сочи, даже... да, конечно. Да. На нем
только,
Сочи,
там
конечно.
Не только Сочи, Сочи со всеми протуберанцами,
ну, Сочи,
понимаешь,
да,
которые,
ну, Сочи.
Которые там есть.
Ну, на нем второе, Сочи, да.
Второе,
ну,
как мы можем надеяться, да, это страшнейшая история, но вот в ней никто, славьте еще, Господи, не видит там террористического и, не дай бог, международного террористического
света. Ткачев говорил, что корни в Нью-Йорке, по-моему.
Корни в Нью-Йорке, это такое, как это называется, это фигура речи.
Вообще которая... столица – это Вашингтон, если кто-то забыл.
Нью-Йорк, ну, может, он...
Почему не в Алабаме? В Аризоне, откуда Маккейн?
Меня...
Вот это Аризона, где Маккейн?
Вот, а для меня это признак то, что он сказал Ткачев, который прекрасно наверняка знает, что Вашингтон – это столица, что он сказал, что корни в Нью-Йорке, значит, у него есть конкретные сведения.
Ну, значит, следствие найдет эти корни.
Так вот, когда были откровенно террористические акты, и когда все, будь то, например, Беслан или другие случаи на Северном же Кавказе, когда все вдруг... Да, Москва, Норд-Ост и так далее. Когда все вдруг упиралось в пропускание через все возможные КПП, чуть ли не сопровождение с мигалками, пусть не примут за клевету. Когда это вот уходило в срастание тех же самых правоохранительных органов и террористов.
Другая
понимаешь?
История.
И тогда орг выводов-то не делал.
Невозможно. Значит, на сегодняшний
невозможно.
День.
Невозможно.
Потому что невозможно, потому что на сегодняшний день большая часть чеченской милиции, органов МВД, что ты там стесняешься говорить, чеченская милиция, это люди, которые вместе с Ахмедом Кадыровым, или Рамзаном Ахматом Кадыровым, да, отцом, да, она вышла из леса, которая в Первую Чеченскую войну, большинство из них, они, это клан Кадыровых, они воевали против федеральной власти. Они были боевиками, они были то, что называлось здесь незаконные вооруженные формирования, они были бандформирования, как назывались, они перешли на эту сторону и стали милицией. Это не это один брат там, с другой, слушай, это гражданская война. А в Чечне была гражданская, в том числе гражданская война. И в Ингушетии, и в Дагестане это элементы гражданской войны. У тебя семья, в чем там проблема? Там семья клан, да, там один брат прокурор, другой брат в лесу. Угу. И все. И это тоже срастание. Это совсем разные вещи. Это, Кавказ – это другая история. Северный Кавказ – другая история. Конечно, я понимаю, что Краснодарский край привыкает к Северному Кавказу, но там история завязана не на родственных связях, которые можно было понять. Да, нельзя там одобрить, но понять можно. Брат, отец, ну, дядя. Здесь абсолютно чистый бизнес-интерес был. Вот то, что я читал, во всяком случае, по Кущевке, по Краснодарскому краю, да, бизнес-интерес сращивания, вот, посмотри историю с этими Цапковскими,
да,
Цапками.
Да,
это просто сращивание,
да,
очевидное, это там ЧК,
это 30-х. Это одно сращивание, а тут другое сращивание.
Там не сращивание, там одна семья, это не вопрос сращивания. Это, и решается это, Сережа, по-разному. По-разному. Государство это решает по-разному. Вот если это все замешать, тогда, конечно, много чего можно найти. Там, помнишь, когда было дело Евсюкова, там все Пронину искали родственников.
Mm-hmm.
Евсюков не нашли. Земляк, но не родственник. Не нашли. А так все искали, на чьей внучке он женат. Это вот просто вот такой, знаешь, перенос Кавказа. Не надо, чтобы был женат. Достаточно, что у людей общий бизнес. Общий интерес, бизнес в смысле интерес. А там был бизнес.
В этом смысле все люди братья. Вот здесь,
ну,
да.
Не облегчает диспозицию.
Не абсолютно. Вот Борис говорит, если сейчас снять Ткачева, то в следующий раз будут убивать семьи для смены неугодного губернатора.
Ну, правильно.
Вечная фенька. Вечная фенька, дорогой
Борис.
Да,
мы это все знаем. Да? Вот, если снять кого-то, то в следующий раз это будет еще хуже. Это мы все знаем. Это мы все уже проходили. Значит, вопрос главный. Должно быть четко продекларировано, несет ли губернатор ответственность за состояние криминалитета на территории, вверенной ему президентом губернии, и он наделен губернаторскими полномочиями, законодательным собранием. Если будет четко и ясно на уровне закона или президента, что у нас гарант конституции заявлено, что губернатор не несет и не отвечает, значит, мы будем знать, что наш губернатор не несет, не отвечает. Мы задаем вопрос, кто несет и кто отвечает. Очень простой вопрос. На сегодняшний день, чтобы вы знали, дорогой Борис, отвечает. И в так называемом рейтинге регионов, который кладется на стол президенту, да, как отчет, там обязательно есть строка, и даже не строка, а глава, о состоянии преступности или беспреступности на территории региона. Значит, с точки зрения президента, несет ответственность. И вы никогда не скажете, что не несет ответственности.
Да, отчет воспринимается чаще всего о состоянии преступности. Потому что при нашей ублюдочной системе вообще и отчетов...
Ты прямо как президент начал говорить.
Ублюдочной системе.
Я сказал, не доверяю статистике.
Да, ублюдочной,
да. Знаем,
системе, не статистике, а организации вот той же самой любовно выстроенной вертикали. Получается так, знаешь, главное сожаление, вот такое... которая в затылке происходит, о той же Кущевке. Черт выползла! Черт выползла!
Нет, Сереж, нет. Я просто знаю, у меня как раз вот в те дни там были разные встречи, не с президентом, конечно, чуть пониже, но и там просто там был там, не просто шок, там это, мне просто вот, Леш, почему у тебя так мало, ты пропустил Кущевку? Почему у тебя так мало на Кущевку? Я говорю, как мало, у нас идет это вот Кашин, Кущевка, Кущевка, Кашин, Кашин,
да.
Кущевка, Кущевка, Кашин. Нет, это было, может быть, кто-то...
2К посетил... всех тех недель, а? Да. 2К.
2К, да, был. Абсолютно. Нет,
да.
Там было... Там тоже все команды были даны, и посмотрите, уровень приезда туда, следственная группа при генеральном, следственной прокуроре, следственная группа Бастрыкинза, это серьезная история.
Мы прервемся и скоро продолжим.
Все значимые события в программе «Перехват». В эфире программа «Перехват». «Перехват».
И мы продолжаем. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. Телефон для смс-ок +7 985 970 45 45. Трансляция. Есть еще несколько, как эти самые говорят, турагентства. Несколько свободных мест в комнате. Есть еще там, где смотрят видеотрансляцию на нашем сайте. И вопросы были в интернете, и мы многие из них в той или иной форме исполнили. Видел кто-нибудь уже Обаму с разбитой губой?
Я.
Алексей, ну и что? Ну, Обама с разбитой губой.
Ну, там сильно разбили. Там,
ну, сильно разбили.
А сколько там? 14 швов, по-моему, наложили.
Слушай, ну, понятно, как разбили.
Ну, локтем в прыжке.
Ну, локтем.
Я тебе могу сказать, локтем в прыжке.
Ну, локтем в прыжке. Не расстреляли того, кто локтем в прыжке?
Да ты его старый друг.
Ну, старый друг. Но,
ну, не посадили, нет.
Нет, поэтому... Нет, это все понятно. Это, знаете, не рассуждение о фингале одного товарища.
Нет, рассуждение о фингале там... одного и о губе другого. Ничего страшного в этом нет. Ну,
разбили. Только надо говорить.
Ну, не мраморной статуи же. Не мраморной статуи.
Ну, говорить надо по-человечески. Ну, играл, доигрался Обама. Все об этом написали, сказали, ему погрозили кулаком, чтобы он больше там не рисковал.
Там так не было. Ну, ладно.
Державной губой.
Державной своей... губой – это хорошо.
Нет, федеральной губой. Федеральной губой. Вот как надо говорить.
Федеративной.
Да, дальше. Федеративная – это в Швейцарии губа. Вот, а там федеральная все-таки. Один вопрос такой в виде интермедии. У нас пока тебя тут не было, у нас тут правила поменяли кардинально дорожного движения.
Ничего.
Ну что ты, это самое. Теперь на круговых переездах...
Даже ничего по этому поводу.
Лёш, ты не водитель, но это важно, ты тоже ездишь. Ты пользуешься автомобилем, и очень важно, чтобы это знали. Дело в том, что поменяли на европейский лад. Удивительно. Подъезжаю я, переступая колесами. Интересно, как это? Подъезжаю я к круговой развязке. И по идее, если мы теперь, кто заезжает, должны уступать, нам бы треугольничек повесить. В стране плохо с жестью. У нас сплошная жесть, неизвестно где. А вот с жестянкой очень плохо. Очень плохо. Треугольничек, ребята, повесить. Потому что там меленькими буквами где-то написано, что это новые правила действуют там, где это обозначено. А как это? Как это может быть? И получается, слева от меня, переступая колесами, подъезжает автомобиль и смотрит на меня опасливо. Я въезжаю, потому что он мне вроде уступает. А дальше по новым правилам я главный, если я там на круге нахожусь. Я смотрю, никто мне не уступает, поэтому я как зайчик стою и всех пережидаю. Это идиотизм, ребята. Если вы хотите избавиться от ДТП, если вам не наплевать, повесьте треугольники жестянки, уступи дорогу. Ничего, бюджет Москвы и других городов не провалится из-за нескольких жестянок. И вот, между прочим, когда мне здесь человек написал, почему никто не говорит, что надо пробки там разделять потоки заранее? Надо. И очень много чего другого. Меня поражает совершенно непоследовательность и какая-то рывками точечность этих самых мероприятий по борьбе с пробками. Я не понимаю ничего. Прости меня, я каждый день езжу. Я в этом участвую каждый день, Алёша, в пробочном движении.
Я же тебе сказал, я не буду по этому поводу выступать, я не водитель.
Ты не водитель, но ты пассажир.
Да?
Ты пассажир.
Я не понимаю ничего по поводу жестянок, по поводу круговых, я ничего не понимаю в этом.
Я понимаю, очень хорошо. Очень самое главное, чтобы другой жестянки не было. Знаешь, когда машину, в которой ты едешь, надо было бы чинить из-за идиотизма тех, кто регулирует дорожное движение. Вот что. Ребят, поменьше надо кричать, побольше делать, мне кажется. Очень простых вещей. Очень простых вещей. И не говорить, что на это надо гугелён папильонов новых денег. Очень простые вещи. И, между прочим, все специалисты об этом говорят, что это очень простые вещи есть. И можно без крику, без шума, без набегов на районы, а также уничтожение парковок на Тверской улице, где поближе, где под окнами здания мэрии. Вот. Можно очень просто все сделать, если уж хотят. А если это просто такая вот компания, то тогда об этом и говорить нечего. Тогда
я думаю, ты ошибаешься. Я думаю, что ничего просто сделать с пробками нельзя. Невозможно.
Нельзя. А есть невозможно. Некоторые простые шаги, которые можно сделать. И они, знаешь, как свобода, неизбежное следствие просвещения,
То есть неправильный лозунг.
Что?
Это неправильный лозунг.
Ты против Пушкина?
Да, конечно. В этом Пушкин не понимал ничего.
Ну вот, начинается. Начинается. Ну что такое? А разве она не, свобода не неизбежное следствие?
Нет, не неизбежно.
О, ну что-то. А это хорошо, надо клинч строить. Да, свобода неизбежное следствие.
Или избежно.
Или избежно. Как избежать? А, вот. Как избежать? Но это уже с этими самыми друзьями. Как избежать свободы вследствие просвещения? Очень хорошо. Надо будет с министрами и с администрацией президента поговорить. Может быть. Может быть, они что-нибудь скажут. Вот. Следующая у нас цепочка. Неизбежные следствия. Почему-то здесь в цепочку, в такую журналистско-свободно-информационную цепочку стали проводить, но СМС-ка была настолько длинной, что я до конца ее не прочитал. Но первые ее элементы были Парфенов, Викиликс.
Ну, журналистика.
Журналистика. Да. Так что журналистика. Вот два журналистских события. Вот выступление Леонида Парфенова, которое я не могу не приветствовать.
Ну, хорошо, да. Хорошо, что Леонид наконец осознал то, что происходило за последние 10 лет с телевидением, в котором, в процессе которого он тоже принимал участие, в создании этой системы он тоже принимал участие. Давайте там не будем ласково улыбаться по этому поводу. Но очень хорошо, что он это сказал, и очень хорошо, что он сказал это на эту аудиторию, на аудиторию тех людей, которые организовывали телевидение и создавали и 90-х, и 2000-х, почувствуйте разницу. Вот, я могу только буквально подписаться под каждым его словом, собственно, что для наших слушателей здесь нового, мы, по-моему, об этом говорим уже все 20 лет, не 10, а про телевидение, которое нынешнее, ну да, в общем, я думаю, что это очень точный анализ. И, конечно, все обсуждают не то, что он сказал, а как он это сказал, когда он это сказал, как он дрожащими руками, как пишет Кирилл Клеменов, доставал эту бумажку, демонстрируя то, что это не эмоциональный всплеск, а выстраданная, задуманная позиция. Это все правильно. Все слова правильные, место правильное, форма правильная. Ну, хорошо, будем теперь ждать, когда там с такой же речью выйдет там кто-нибудь еще, Татьяна Ростиславовна Меткова, например, из того же Кубла НТВ,
да,
принявшая решение в апреле 2001 года вместе с Парфеновым продолжать ту же линию. Вот теперь ждем Татьяну Ростиславовну.
Мне кажется.
А может, Мамонтов еще Аркадий выйдет и расскажет нам про то, как его заставляли.
Не про Курск,
а про то, как его заставляли и как он по-настоящему страдал.
А это начало витой веревочки.
Ну, какая разница? Какая разница? Но на самом деле телевидение – это же система. И надо же делить цензуру и самоцензуру. И Парфенов очень точно определил, на мой взгляд, ситуацию с самоцензурой. Если он говорил о федеральных телеканалах, то да, я с ним согласен, что, скорее всего, каждый журналист... Это же история, кстати, связанная с Бесланом, Сереж. Я уже ее рассказывал, мы же обсуждали этот вопрос, когда и почему все федеральные каналы во время Беслана передавали вот цифру 336 заложников, или 334 заложника.
Да, я помню это утро, замечательно.
И там были корреспонденты, они передавали, и когда я со своими коллегами, руководителями федеральных каналов, они говорят, ну, слушай, ну, наш корреспондент на месте, ему виднее. То есть там происходило вот что. Там рядом шел митинг матерей, где было написано, там больше 1000 заложников. И ни один федеральный канал тогда это не показал. Ни один федеральный канал это не показал. И когда я там, ну, впрямую уже после, когда шел разбор полета, сказал, ребята, а что вы не знали, а почему я должен был звонить, посчитав на бумажке, зная наполняемость, они даже слов таких не знают, школа номер один Беслан. Ну, и мне говорят, ну, а мы откуда знали? Правильно, потому что ваши корреспонденты, зная, что вы это не дадите, не было никакого приказа скрывать этой цифры. Я в этом разбирался. Эту цифру не знали в Москве. Понимаешь? Потому что и шифра телеграмма шла 334.
Угу.
Да? И представьте себе, чтобы был отдан приказ на штурм. А там не 334, а 1300. По-другому штурмуют тогда.
Да нет. Это понятно, правильно.
И Лёня вот это сказал, потому что он понимает, что над начальниками есть начальник. Потому что для корреспондента НН или МС, да, начальник Путин тогда был, да, не Эрнст, да, не Добродеев, а Путин. Вот как на это посмотрит Путин, и что он скажет моему Эрнсту или Добродееву, или Кулистикову? Вот какая история. Вот чем начальники-то должны бороться. С самоцензурой своих журналов. Главный редактор несет ответственность, а не выпуски. А у нас получается, что любой корреспондент...
А если начальники поощряют самоцензуру?
Они же не могут, если самоцензура, они же не знают, что было-то.
Допустим, притворяют.
Да подожди, журналист работает в поле, прекрати. И откуда я знаю? Вон Воробьева сидит в Молдавии, откуда я знаю, что там происходит? От Воробьева я знаю.
Но Воробьева зато знает, что от нее нужно то, что происходит, а не то, что надо, чтобы происходило.
Значит, не дело журналиста, вот не дело журналиста, корреспондента, работающего в поле, отбирать события.
Вот.
Отвечает за это главный редактор или там выпускающий редактор.
Но главный редактор должен намекать. Толсто намекать, что от тебя нужно то, что происходит.
Да не главный редактор, а Дмитрий Анатольевич да Владимир Владимирович. Еще раз повторяю. Что сказал Леня? Не пропусти важную вещь, новацию не пропусти, потому что все остальное банально и правильно. Начальник начальника, сказал Леня.
Да,
начальник начальника, это новация. И я с ним абсолютно солидарен, потому что у каждого корреспондента свой выдуманный Путин. Ты вспомни, когда возникла история, нашим акционером стал «Газпром», пришел Андрюша Черкизов покойный, сказал, слушай, может, я не буду делать проект? Я говорю, иди отсюда, это мои проблемы.
Да.
Но у него же это возникло. У него же это возникло. Но это ко мне в кабинет можно зайти. У него это возникло, чтобы он подумал о начальниках начальника. Это история вот в Ленином Парфеновском спиче. Для меня это самая важная история. Он точно, тонким чутьем художник, видимо, именно поймал вот эту, да, прерывистую вертикаль.
Я бы хотел надеяться вот на что.
И не надейся.
Нет, я буду надеяться. Потому не что надейся. Парфенов человек, которому подражает уже полтора поколения журналистов.
По манере.
Ходит, голову так поворачивает.
По манере.
По манере. Но дело в том, что не исключено, что какой-то процент из тех, кто и даже подражает или не подражает, поймет, что в каком-то ключевом случае
только жизни своей поротой задницей.
Помнишь, надо вынуть, помнишь, бумажечку забоялся, и сказать, нет, то, что нет, думаешь.
Помнишь, не надо сказать, это никого не волнует. Вот ты делай на телевидении свою работу для всех, а не для 25 начальников. Это я не про Леню. Это я про того последующего. Ну, выйдет на следующий раз.
Ну, это начнется, где вот где Леня, а где я.
Да.
Он такой большой, да, я такой несчастный.
Да, да.
Я здесь.
Гамон выйдет, скажет.
Да, да. У меня, я не женат, но у меня будет 17 человек детей, как я их буду
я
кормить
женат,
через 15 лет.
У меня 17
лет
человек детей, как я сейчас их буду кормить, Сереж. А что, это не вопрос?
Вопрос.
Ну?
Ну, тогда можно этим не заниматься.
Кому? Кому?
Можно не заниматься. Есть масса прекрасных совершенно на свете специальностей.
Каркаша Мамонтова. Поговори с ним.
Нет, не буду.
Ну, все. У него масса детей, кстати, ты знаешь, да?
Ну, это очень хорошо.
Многодетный отец.
Это очень хорошо.
Угу. Ну вот. Поэтому, возвращаясь к истории с Парфеновым, все правильно, но не пропустите вот эту, казалось бы, непонятную или неважную, или мелочную фразу.
Нет, я не знаю, как-то те, с кем я как-то общался и переписывался, очень четко среагировали на эту фразу.
Это хорошо, радует. Хорошо, что мы
порадовались. Это радует, сказать. Это хорошо. Викиликс. Викиликс.
Ну вот Викиликс.
Молодцы.
Викиликс молодцы. Просто другой мир наступает. И сейчас ведь... как бы надо понимать, что мир становится все более и более прозрачным. Вот помнишь, был фильм такой «Враг государства» с Уилл Смитом? Да?
Ой, чудесно.
Всех рекомендую. Казалось, фантастика.
Это один из любимых фильмов.
2000 какой-нибудь там пятый год, да? Третий, может быть.
Да, чуть, да, пораньше.
7 лет назад. Неважно. Все прослушивается, просматривается, и, конечно, люди в своих интересах будут это публиковать. И дальше возникает вопрос, как вы понимаете профессию или как вас мама воспитала. Что можно, что нельзя. Давайте судить по тому, что уже опубликовано, а не по страшилкам. Я напомню, что история публикации Викиликса по Иракской войне очень важная. Во-первых, они аккуратнейшим образом все-таки замазали географические названия, имена. Да, что-то, наверное, можно вычислить. Они этого могут, да, не понимать, они журналисты.
Они практически сразу это объявили, что они не хотели и будут,
нет,
замазывать.
Они замазывали.
Поэтому был,
во-вторых, мы получили цифры, реальные цифры погибших во время кампании, причем сколько из них погибло от рук войск коалиции, а сколько погибло от рук террористов. Это тоже не сильно понравилось террористам, которые играют в WikiLeaks. Сейчас, наверное, будут опубликованы дипломатическая переписка, там, что там, может быть, американский посол писал о наших руководителях. А что, это не важно знать нам с вами? Вот мы думаем про Владимира Владимировича так. А интересно, как про него думает или думал американский посол, который с ним встречался в других, или госсекретарь в других обстоятельствах. Даже интересно нам с вами понять взгляд на Путина, на Медведева, на Лаврова иной. Сравнить со своим. Для того, чтобы получить более конкретное представление о том, как это происходит. Опять повторюсь. Значит, конечно, публикации такого рода документы могут быть вполне ущербны для национальной безопасности. Значит, отвечаю.
А что такое национальная безопасность?
Если я опубликую, скажем, там, где хранятся запасы химического оружия, то это прочитают, скажем, и товарищи, которые скрываются в горах. Почему бы им сделать налет не на ГЭС, а на склад с химическим оружием, Сереж?
Ты говоришь про публикации вообще?
Я говорю про публикации вообще.
Вообще-то да, а вот у WikiLeaks, по-моему, там очень
нет,
четко.
Значит, нет, там совсем не очень четко, и эта история, знаешь, как с кротами, да. В WikiLeaks люди работают не специалисты в области безопасности, и, скажем, талибы вполне по косвенным данным могли вычислить там людей, которые были внедрены, и сейчас внедрены, и так далее. Есть угроза. Но при этом каждый вот уровень риска выбирает. Так что с точки зрения вот подхода, принципиального подхода, я считаю, то, что делает WikiLeaks, он делает правильно. С точки зрения общего подхода. Что касается конкретных вещей, ну, конечно, такие проекты неизбежно будут вести к ослаблению национальной безопасности в широком смысле этого слова, безусловно. Значит, извините меня, те люди, которые охраняют национальную безопасность, должны отвечать за то, чтобы эти документы не отсекали в прессу. Все, конец истории. Это отвечают люди, которые работают в национальной безопасности, а не журналисты. Все, конец истории. Если... И в этой связи я хотел бы сказать, про Russia Today. Да. Я пропустил эту историю. Значит, я понимаю, что там история в этом городе Колумбус, штата Джорджия. Она не очень понятна, я ее пытался изучить, я так ее до конца и не понял, но хочу сказать главное. Я в этом смысле солидарен с журналистами, принципиально. Я не знаю всех тонкостей этого дела, возможно, они там действительно чего-то нарушили. Например, я же знаю, когда мы инструктируем, предположим, своих журналистов, которые идут на массовые акции, я, например, считаю, что они не могут считаться участниками массовых акций, и
но
журналисту
они не могут
там запрещено.
Себя вести как участники.
Я про это и говорю, но это вот инструктаж такой, я не знаю, может быть, там что-то было другое, не знаю, повторяю, но в принципе для меня стало интересно благодаря этой истории, история вообще с этой базой и кого там году, то есть это общественно важная информация. И что там, оказывается, каждый год собираются люди, десятки тысяч людей протестуют, и я не вижу причин, по которым мы об этом не должны знать. Никаких причин не вижу. В этом смысле я, безусловно, солидаризируюсь с этими журналистами, еще раз через запятую, не знаю, но условно говоря, если там ты ударил полицейского или милиционера здесь, да, то извини.
Значит,
нельзя
так,
трогать власть руками, значит, он ударил, я имею в виду.
Априорно, журналист, повязанный при исполнении служебных обязанностей,
да.
Это скандал.
Абсолютно, абсолютно.
А вот дальше начинается, а что там было?
Нет, ну, они там признали свою вину, я хотел бы понять, в чем, в общем, история такая.
А в чем признали?
Они признали, я хотел бы понять, в чем, да. Сказал, я тебе задаю вопрос, ты же здесь был, я же...
Я здесь был?
Да.
А не в штате Джорджия?
Да. Ну, у нас же была история, я скажу, повеселю наших слушателей, была история, мы дозвонились до начальника полицейского участка отсюда в штате Джорджия, что получили ответ, что вы что, не знаете, что в России вы там у себя не знаете, что у нас день благодарения, я сейчас ем с семьей индейку. Таков был ответ.
Индейки привет.
Индейки привет, сказал растерянный. Но мы эту историю всё равно, потому что это очень важно, потому что журналисты, да, которые, напомню вам, посылаются нами, главными редакторами, на мероприятие и не являются участниками мероприятия, а являются теми, кто для вас рассказывает об этих историях, да, изначально защищены в том числе американскими там и российскими здесь законами. И законы вполне приличные. Что должно было произойти, как часто вяжут журналистов, скажем, здесь и там, и расправляется с ними власть. Но вообще природа власти и природа полиции такова. Тут надо признать.
это. Да, но что... если здесь нарушение закона, то...
Не мы о том сейчас говорим. У меня презумпция невиновности по отношению к журналистам.
Нет, если нарушение закона со стороны полиции, то эта история там может иметь очень интересное продолжение.
Да, конечно. Да, если это было действительно превышение полномочий, как говорит Михаил Маргелов, я думаю, он этим займется, поскольку он все время туда едет.
Да.
Но важно другое. Да? Это не важно, что это журналисты Russia Today, или
абсолютно
журналисты Тартас, или Эхо Москвы, кого угодно, или CNN. Важно другое. Значит, у нас своя профессия, у них своя профессия. Да. Надо понимать.
Главное, самое главное, не путать профессии. Да. И я должен сказать, что насчет безопасности журналистов у нас будет один из руководителей во вторник в утреннем развороте в 9 часов. У нас только единственное, еще до всякой пресс-конференции, «Франция-24». Мы как раз поговорим о безопасности журналистов и об очень многих историях о правах журналистов. Их, потому что вот та настойчивость... поразительное всякий раз. Сейчас ты заметил, все французские программы, все выпуски новостей, они заканчивают количеством дней, которые сидят заложники, журналисты, французские журналисты.
Ну, это солидарность, это
да,
очень важно.
И ритуальные фразы: ребята, мы вас помним,
да,
мы вас ждем.
Вас не забыли, да, мы вас
да.
помним, мы вас ждем.
И вот этот 320-й день, там да. ровно будет под да. Новый год 365 дней. Вот, если, а может быть, дай бог, они и покинут эти свои узилища, на что кое-какая надежда есть. Так что я просто хотел проанонсировать, что мы об этом еще будем продолжать разговор. Ты плохо относишься к ужесточению наказаний
я просто,
за нападение на журналистов?
Я не занимаюсь неэффективными проектами. Это, знаешь, есть такая фразочка, которую за мной повторяются наши сотрудники, любимая фраза главного редактора. Значит, это неэффективно. Я плохо отношусь из точки... То есть, я бы сказал так, моя позиция гораздо более сложная, но если мне вот нажимать на кнопку, как там в клубе главных редакторов, если бы мы голосовали, я был бы против. Я считаю другое. Есть статья, которая не работает, УК, уголовная статья, 144-я.
Распрепятствование профессиональной деятельности.
Да, и я думаю, что если бы, скажем, Верховный суд пленумом разъяснил судам...
Что такое это?
Да, да, для этого существует разъяснение. В чем оно состоит, то это и есть отягчающая вещь, потому что, опять-таки, совершенно верно сказал Парфенов, соединяя эти две темы, о том, что журналиста бьют, убивают, на него нападают, не за то, что он написал и сказал, а за то, что прочитали
услышали,
и услышали.
Да.
Совершенно верно. Это особая функция. Ведь никого не удивляет, например, действительно кто-то написал очень хорошо, что пожарный входит в дом, где пожар, в защитном костюме. У погорельцев нет такого костюма. Не требуйте выдать каждому человеку пожарный костюм от пожара. Но пожарный профессионально входит более защищенным в эту пожарную. Также журналист должен, ну, на самом деле, там, нужно снова возвращаться к проблеме страховки журналистов. Может быть, здесь должна быть отдельная клауза в законодательстве, от чего страхуют, как страхуют, почему страхуют, кто несет ответственность. То есть, это не вопрос просто там с 5 лет до 15 лет, как предложили, это не решает. И самое главное, что поскольку заказчиков не находят, да, а исполнителей за 3 рубля найти всегда.
Да черт возьми, бы 2 месяца или 15 суток бы где-нибудь были реализованы. Какие там 15 лет?
Ну, это правда. Но при этом все-таки я серьезно
говорю... А если воспрепятствование, прости меня, да. объектив закрыть рукой, это тоже воспрепятствование.
Это абсолютно воспрепятствование.
Это не связано с физическим насилием. Да,
разбивают камеры, отнимают камеры.
Да.
Да? Да нет, просто надо понимать. Этот случай с Олегом Кашиным, как всегда, он поднимает целый пласт вопросов о защищенности, ну вот защищенности работы журналистов, которые работают на общественное благо. Они должны быть защищены законом, да, как отдельный...
Ой, сейчас тебе скажут, а вот это еще надо разобраться, кто работает на общественное благо, а кто не на общественное благо.
Совершенно верно, это общество
решает. Кто на свои желтые газетенки?
Отвечаю, если общество читает и ждет, смотрит, слушает, и это общество состоит из 15 человек, это тоже общественное благо.
Конечно. Последний вопрос.
Да.
Спрашивают нас отношение к новым инициативам Саакашвили.
А я их не знаю, я, видимо, что-то
пропустил. Значит, Саакашвили сказал, что Грузия принимает на себя обязательства вооруженным путем не восстанавливать свою территорию.
Ну, это правильно, это 21 век.
И зовет Россию к диалогу.
Ну, это правильное
можно
решение.
Относиться. Как
это
можно относиться?
Россия это требовала, Лавров это требовал. Вот я не знаю, как у меня, я не видел комментариев, соблюдено ли это требование для, ну, для того, чтобы начать диалог. Я считаю, это правильное заявление, которое должно быть подкреплено европейскими гарантиями, а диалог всегда лучше, чем два монолога.
Да, опять же, впору сказанное слово. Разве нормальными словами, как к ним еще относиться, как ненормально? Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. Вы, Алексей Алексеевич, я вам предлагаю остаться, поговорить о Жаке Кёре.
Поговорю.
Сейчас Наталья Ивановна придет.
Не пугайте.
Вот, не поговорите. Вот будет программа «Все так». А мы расходимся.
Все значимые события в программе «Перехват».